Глава 13. Первый учебный день весеннего семестра означал деньги. Министерство образования перевело Фоги Ботом по 22 тысячи долларов на каждого студента за обучение, плюс по 10 тысяч на оплату жилья. Школа тут же перевела деньги за обучение своим хозяевам в Бейтриум Групп, а чеки на индивидуальные расходы выдала студентам, которые весь день толпились в отделе финансовой помощи, ожидая в длинных очередях вожделенных денег. Марк и Тодд, манкируя занятиями, прибыли незадолго до 5, когда офис уже почти закрывался. С 20 тысячами в кармане они направились в забегаловку, обнаруженную ими как-то в выходные. Бар «Забияка» затесался в стороне от Флорида-авеню, той ее части, которая называется Ю-стрит, вдали от мест, облюбованных фогиботомскими завсегдатаями. Он занимал нижний этаж 4-этажного дома и, хоть был выкрашен в ярко-красный цвет, не привлекал особого внимания. Хозяин Тодда, букмекер, которого все называли Мейнардом, владел и баром, и всем зданием, а также старой рыжей кошкой и двумя другими пивными заведениями в городе. Мейнард уступил, наконец, долго изводившему его просьбами Тодду и согласился перевести его в бар «Забияка». Согласился он также нанять Марка, утверждавшего, будто он имеет богатый опыт смешивания напитков. Они должны были обслуживать посетителей по вечерам и в выходные. С обретением стабильной работы их финансовое будущее стало выглядеть гораздо веселее. Разумеется, бремя огромных долгов по-прежнему тяготело над ними, но они не собирались ими заниматься. Обстановка и атмосфера «Забияки» напоминали старую добрую пивную по соседству. Большинство его постоянных посетителей были государственными служащими, которые жили в этой округе или заглядывали сюда по дороге домой пропустить по стаканчику чего-нибудь крепкого, чтобы переждать час пик на транспорте. У некоторых этот час пик растягивался на несколько часов. Широкая полукруглая стойка бара была сделана из полированного красного дерева с латунью, и каждый день к 5 часам оказывалась окружена в 2-3 ряда чиновниками средней руки, наслаждающимися счастливым часом праздности под выпивку и телевизионные новости канала Fox News. Кухня бесперебойно гнала обычные для бара блюда приличного качества и по сносным ценам. Запасшись куриными крылышками и разливным пивом, Марк и Тодд часами сидели в угловой кабинке и планировали свои дальнейшие действия. Удрав с занятий во вторник, они обшарили весь интернет в поисках надежного фальсификатора, который мог бы за деньги снабдить их новыми документами. И нашли одного в Бетезде, в автомастерской, где этот консультант по безопасности изготовил каждому из них по паре безупречных водительских прав. Марку Фрейзеру на имя Марка Апшо и Марка Финли, округ Колумбия и Делавер соответственно, Тодду Лусеро на имя Тодда Лейна и Тодда Маккейна, округ Колумбия и Мэриленд. Стоимость одного комплекта равнялась $200 наличными, а за дополнительные 500 фальсификатор предложил сделать им и новые паспорта. Они отказались, по крайней мере, пока. Их паспорта были действительны, а намерения покидать страну друзья не имели. На новые имена они купили новые мобильники и новые номера. Старые сохранили, чтобы отслеживать, кто их ищет. Из магазина сотовых телефонов они поехали в копировальное ателье и заказали фирменные бланки и визитки для своего нового предприятия Апшо, Паркер и Лейн, судебные поверенные. Марк Апшо и Тодд Лейн, новые имена, новые телефонные номера, новое будущее. На бланках и визитках значился адрес. 1504 Флорида-авеню, то же, что и у бара Забияка. В среду Марк и Тед тоже пропустили занятия, и пока остальные обитатели курятника сидели в аудиториях и не могли ничего видеть, собрали свои немногочисленные пожитки, кое-какую одежду, немного книг, еще меньше кастрюль, сковородок и тарелок, и, никому не сказав ни слова, смылись. Они уже просрочили январскую арендную плату и не сомневались, что владелец трущобы откроет на них охоту, однако найти их будет весьма непросто. Друзья въехали в запущенную трехкомнатную квартиру на верхнем этаже над Забиякой, настоящую дыру, очевидно, служившую кладовкой со времен Франклина Делано Рузвельта. Они не сошлись с Мейнардом относительно арендной платы и предложили отрабатывать аренду, разумеется, неофициально. Мейнарду идея понравилась. Жить в этой дыре было малоприятно. Но, с другой стороны, не лучше и платить больше или оказаться отловленным кредиторами. Если несколько месяцев, проведенных в этой берлоге, помогут скрыться от коллекторов, Марк и Тодд согласны потерпеть. Они купили две кровати, диван, несколько стульев, дешевый обеденный стол с табуретками и еще кое-какие разрозненные мелочи в магазине подержанной мебели неподалеку от своей ночлежки и решили перестать бриться и отпустить бороды. Как истинные студенты-юристы, они и без того брились редко. Неряшливый вид был для них в порядке вещей, а теперь борода и усы могли послужить еще и дополнительным прикрытием. В среду днем они в первый раз отправились на судебную площадь, где располагались здания различных судов, вершивших правосудие в округе Колумбия. Центром этого мироздания был суд округа Колумбия, массивное бетонное сооружение в стиле 1970-х годов, в котором рассматривались дела обвиняемых во всех родах преступной деятельности. Джунгли бесчисленных судебных залов расползлись здесь на 6 этажей. Коридоры кишели адвокатами, сновавшими с одних слушаний на другие и отпущенными под залог подсудимыми, нервно топтавшимися в окружении своих родных. Вход был свободным, и суд открыт для публики, и попасть внутрь, пройдя через металлоискатель и сканирующее устройство, не составляло никакого труда. Друзья наблюдали за слушаниями в суде присяжных, в суде первой инстанции, где заключенных в комбинезонах ставили перед судьей и после торопливого исполнения формальностей отсылали обратно в тюрьму, за рассмотрением дел с учетом ходатайств, во время которых обвинители и государственные защитники припирались до бесконечности. Марк и Тодд изучали списки дел, назначенных к слушанию, и собирали все возможные инструкции. Бродя по коридорам, они внимательно присматривались, как адвокаты совещались с испуганными родственниками. И ни разу им не довелось услышать, чтобы кто-нибудь спрашивал адвоката, есть ли у него или у нее лицензия на право заниматься адвокатской деятельностью. Ни разу не увидели они ни одного знакомого. В тот вечер друзья работали до 10, подавая еду и напитки в Забияке, потом удалились в свою конуру на верхнем этаже, где провели несколько часов, рыская в интернете по лабиринту судебной системы округа Колумбия. Их будущим было уголовное право. В основном потому, что здесь гонорары можно получать наличными, а клиенты не заинтересованы в посещении адвокатской конторы для консультаций. Адвокаты по уголовным делам встречались со своими подзащитными либо в тюрьме, либо в суде, как Даррелл Кромли. В четверг они снова прогуляли занятия и открыли новые текущие счета в банке. В столичном регионе работало 6 отделений Свифт-банка. Марк отправился в то, которое находилось рядом со станцией метро Union Station, и положил $500 на имя Марка Апшо. Тодд Лейн сделал то же самое в отделении, располагавшемся на Род-Айленд-авеню. Вместе они посетили еще одно отделение Свифт-банка на Пенсильвания-авеню и открыли счет на имя юридической фирмы с фальшивым идентификационным номером налогоплательщика. В середине дня они снова были в суде и продолжали постигать тонкости тамошнего циркового представления. Они в пятницу не пошли на занятия и вообще перестали думать о Фоге Боттом. Будь их воля, они вообще никогда больше не видели бы этого заведения, и это само по себе кружило им головы. Дело Горди о вождении в нетрезвом виде должно было слушаться в зале 117 окружного суда в пятницу в час дня. Без четверти час Марк и Тодд прибыли туда, стараясь выглядеть как можно более взволнованными. Публика уже собиралась. Марк держал в руке повестку и озирался по сторонам, будто искал помощи. Оба они были в джинсах и походных ботинках и выглядели достаточно неряшливо. На голове у Марка красовалась кепка с надписью «Джон Дир». Появился какой-то тип с портфелем и, сразу заметив их, подошел к Марку с вопросом. «Вы по поводу вождения в нетрезвом виде?» «Да, сэр», — ответил Марк. «А вы адвокат?» «Ага. У вас уже есть адвокат?» «Нет, сэр». «Могу я взглянуть на вашу повестку?» Марк отдал ему повестку, и адвокат, хмурясь, принялся изучать ее. Потом вынул из кармана визитку и вручил ее Марку. «Престон Клайн, судебный поверенный. Для этого, — он указал на повестку, — вам нужен адвокат. Мой гонорар 1000 наличными». «Так много?» — потрясенно спросил Марк. Тот встал рядом с ним и сообщил. «Я его друг». «Это сделка, сынок», — сообщил Клайн. «Я могу сэкономить вам кучу денег. Если вас признают виновным, вы на год лишитесь прав, но перед этим проведете некоторое время в кутузке. Однако я, наверное, мог бы добиться условного наказания». Клайн был далеко не так сладкоречив, как Даррелл Кромли. Но в настоящий момент это не имело значения, и Марк произнес: «У меня сейчас только $400, но остальное я смогу отдать позже». «Хорошо», — согласился Клайн, — «только непременно до дня суда».
«Какого суда?»
«Ладно, слушайте. Сейчас мы войдем в зал и увидим судью. Его фамилия Канту, он парень крутой. Говорить буду я, вы только если я велю. Он соблюдает все формальности, ну, эти рутинные процедуры, и вы заявите, что не признаете себя виновными. Он назначит слушание по существу примерно через месяц, и таким образом у меня появится время сделать свою работу. Кажется, вы выдули очень высокий показатель».
«Да, сэр».
«Наличные есть?» Марк залез в карман и вынул все свои деньги. Оказалось, чуть больше $400. Он протянул купюры, и Клайн моментально схватил их. «Давайте войдем в зал и заполним нужные бумаги».
«Можно мне с вами?» — поинтересовался тот.
«Конечно, зоопарк открыт для посетителей».
Внутри зала
Адвокаты роились перед барьером, а с десяток зрителей наблюдали за ними. Клайн указал Марку на место в переднем ряду и вытащил из потрепанного портфеля какие-то бумаги. «Это наш с вами договор на оказание адвокатских услуг», — сказал он, и вписал цифру $1000. «А это долговое обязательство на уплату остатка причитающейся суммы. Прочтите их, вставьте ваше имя и адрес и подпишите внизу».
Марк взял ручку и вписал имя Гордона Таннера и его старый адрес.
Они с Тоддом рискованно блефовали, рассчитывая на то, что никто не слышал имени Горди в новостном сюжете о самоубийстве и что в необъятной судебной системе не нашлось человека, который вычеркнул бы его из списка подлежащих суду за вождение в нетрезвом виде. Если бы это оказалось не так, и Марка принялись бы расспрашивать, они планировали просто уйти, точнее, сбежать.
Марк прочел договор и постарался как можно лучше его запомнить. Возвращая его к Лайну, он спросил: «Часто вам приходится разруливать такие дела?»
«Да все время», — самодовольно ответил тот, словно был влиятельным адвокатом.
«А если, скажем, мой брат, — вклинился тот, — участвовал в драке на стадионе, и его обвиняют в совершении нападения, такие дела вы тоже берете?»
«Конечно. Простое или с отягчающими?»
«Думаю, простое. А сколько это будет стоить?»
$1000, если без признания. Если дело доходит до суда, тогда гораздо дороже».
«А вы можете спасти его от тюрьмы?»
«Разумеется, никаких проблем. Если он не признает себя виновным в нарушении общественного порядка, его отпустят. А я позднее смогу изъять его имя из протокола еще за 1000. Это в том случае, если на нем не висит ничего другого».
«Спасибо, я ему передам».
В час дня судья Канту принял обязанности председательствующего, и все в зале встали при его появлении. Конвейер был запущен, и обвиняемые в вождении в нетрезвом виде один за другим входили в ворота барьера, когда выкликали его или ее имя. Адвокаты были едва ли у половины. Каждого спрашивали, признает он себя виновным или невиновным. Тем, кто признавал себя виновным, обвинитель вручал бланк и просил сесть в сторонке и заполнить его. Не признавшим себя виновными назначали дату слушаний в феврале. Марк и Тодд наблюдали за каждым действием и запоминали каждое слово. Скоро им предстояло включиться в этот бизнес. Когда выкликнули Гордона Таннера, Клайн велел: «Снимите кепку». Он подвел Марка к судейской скамье, и оба, подняв головы, посмотрели на судью.
«Здравствуйте, мистер Клайн», — сказал судья Канту. Друзья наблюдали за его работой минут 20, и он произвел на них впечатление Санта-Клауса, который раздавал улыбки и любезности всем, кто представал перед ним. Хотя решение дела вождения в нетрезвом виде представляло собой нижнюю ступеньку судебной лестницы, Канту, казалось, получал удовольствие от своей работы.
«Первый раз?» — поинтересовался он. «Да, сэр», — ответил Клайн.
«Сочувствую», — с любезной улыбкой обратился судья к Марку.
В животе у Марка образовался ком, словно он проглотил шар для боулинга. Он почти ожидал, что сейчас кто-нибудь, может, один из помощников обвинителя, выкрикнет: «Эй, я знаю это имя, но я думал, что Таннер бросился с моста в реку». Однако никаких неприятных сюрпризов не возникло.
«Позвольте мне взглянуть на ваши права, мистер Таннер», — продолжил судья. Марк нахмурился.
«Ваша честь, дело в том, что я потерял свой бумажник с кредитными карточками и всем прочим».
«Ну что ж, права вам все равно не понадобятся. Я полагаю, что вы не признаете себя виновным».
«Совершенно верно, ваша честь», — поспешно вклинился Клайн.
Судья записал что-то в одной бумаге, в другой, и сообщил: «Хорошо. Разбирательство вашего дела назначается на 14 февраля. Надеюсь, оно не испортит вам День Святого Валентина». И он улыбнулся, будто сказал нечто смешное. Клайн забрал у клерка какие-то бумаги и поклонился Канту.
«Благодарю, судья. До встречи».
Они попятились от судейской скамьи, а когда все втроем выходили из зала, Марк шепотом спросил у адвоката:
«Ничего, если мы немного тут поболтаемся и посмотрим?»
«Если вам настолько нечего делать, пожалуйста», — ответил тот.
Как только Клайн исчез, Марк и тот уселись в заднем ряду, и тот прошептал: «Значит, вот как разруливаются дела о пьяном вождении. Ничего сложного». По мере того, как количество ответчиков увеличивалось, прибывали и новые адвокаты. Спустя минут 10 снова появился Клайн с новым клиентом, наверняка подцепленным только что в коридоре. Еще приблизительно с час они наблюдали за представлением, потом ушли. Согласно визитке Клайна, его офис находился на И-стрит, неподалеку от окружного суда. Пройдя 3 квартала, они нашли нужный адрес. Это было 4-этажное здание, набитое адвокатами. В указателе на двери парадного входа были перечислены названия дюжины мелких фирм и нескольких индивидуально практикующих юристов. Очевидно, Клайн был как раз индивидуалом. Марк остался ждать снаружи, а тот вошел в тесную приемную, где захудалого вида дама работала за большим столом. Она с улыбкой приветствовала его.
«Могу я вам чем-нибудь помочь?»
«Да, я ищу адвоката Престона Клайна», — ответил тот, озираясь по сторонам. На краю стола стоял ящик с ячейками, на каждой из которых было обозначено имя юриста. В каждой ячейке лежали аккуратно сложенные стопки писем и сообщений.
«Вы клиент?» — спросила секретарша.
«Ну, может быть. Мне рекомендовали его как хорошего адвоката по уголовным делам».
«Он сейчас в суде. Я могу записать ваше имя и номер телефона. Он вам перезвонит».
«А его офис находится здесь?»
«Да, на 2-м этаже. А что?»
«А я могу повидаться с его партнером или помощником. Мне нужно с кем-нибудь переговорить».
«Он работает один, я его секретарь».
Тот поколебался, огляделся вокруг и сказал: «Ладно, у меня есть его номер, я сам ему перезвоню». По дороге домой тот доложил: «Точно, как мы и предполагали. Парень работает за наличный расчет. У него конура на 2-м этаже и никакого персонала. Женщина за столом внизу отвечает на звонки для всех них. Дешевая организация труда».
«Мне это нравится», — заключил Марк.
«Теперь нам требуется только девушка».